В эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям легких. И сегодня я предлагаю поговорить о бронхиальной астме. Бронхиальная астма – это достаточно распространенное заболевание. Во всем мире, как врачи, занимающиеся заболеванием легких, пульмонологи, насчитывают порядка 300 миллионов больных бронхиальной астмой, а в России медицинские данные, статистика указывают на регистрацию порядка 1 миллиона человек, страдающих этим заболеванием. То есть, в принципе, где-то до 1% в разных регионах может встречаться эта болезнь. У 1 из 100 есть риск, что это заболевание в течение жизни разовьется. Причем в последние годы и во всем мире, и в России наблюдается существенный рост заболеваемости бронхиальной астмой и тенденция к ее более тяжелому течению. Причем значительно чаще страдает городское население, проживающее в таких насыщенно промышленных, индустриальных районах. Во многом это объясняется тем, что бронхиальная астма – это реакция бронхов на внешний раздражитель, если говорить очень упрощенно. На внешние факторы загрязнения окружающей среды и на внешние аллергены. Чуть ниже, когда будем говорить о основах развития бронхиальной астмы, мы расшифруем с вами, что такое аллергены, какие виды раздражителей бывают, для того, чтобы более четко понять структуру и специфику заболевания. Само по себе бронхиальную астму определяют как хроническое, во-первых, заболевание. То есть, к сожалению, если диагноз бронхиальной астмы поставлен, то есть очень высокий риск рецидива, то есть обострения заболевания в дальнейшем, и предрасположенность к обострению симптомов у человека сохраняется в большинстве своем на всю жизнь. Есть люди, которые говорят о том, что они вылечились от бронхиальной астмы, но, к сожалению, это скорее меньшинство людей из общей массы самого по себе заболевания. Чаще всего все-таки она приобретает хроническое заболевание, и поэтому, конечно, человек, которому поставили диагноз бронхиальной астмы, должен обязательно наблюдаться, быть на диспансерном наблюдении, проходить соответствующие осмотры у врача-специалиста для того, чтобы действительно лечение ему регулировалось в зависимости от стадии и степени тех или иных состояний. Помимо важной характеристики бронхиальной астмы о том, что это хроническое заболевание, последние годы совершенно четко стали делать акцент на том, что это воспалительное заболевание дыхательных путей. То есть, если в совсем ранние представления о бронхиальной астме были дискуссии о том, что это просто спазм бронхов, приходящий, и другие компоненты не очень важны, в настоящее время на этом делается серьезный акцент. Хронический воспалительный процесс в бронхах, причем чаще всего аллергического характера, это есть основа заболеваний. И поэтому очень часто бронхиальная астма сочетается с целым перечнем других аллергических заболеваний, скажем, аллергический полинос, аллергические риниты, аллергические заболевания кожи, просто различные аллергические реакции в организме на встрече с теми или иными веществами, которые могут вызвать аллергическую реакцию как таковую. Но вместе с тем основным аспектом, который реализуется при развитии бронхиальной астмы, хроническое воспаление в слизистой бронхов, оно приводит не просто к сужению бронхов, оно приводит еще и к развитию так называемой бронхиальной гиперреактивности. То есть бронхи очень меняют быстро свой диаметр, свой внутренний просвет за счет вот как раз реакции мышечного аппарата. И вот эти два основных компонента, гиперреакция бронхов, их повышенная реакция на внешние раздражители и хронический воспалительный, преимущественно аллергический, преимущественно эозинофильный процесс в слизистой бронхов, он приводит к ряду таких достаточно классических симптомов, по которым и подозревается первично по жалобам это заболевание. Следующие симптомы – это эпизоды свистящих хрипов, отдышка, чувство заложенности в груди и кашля. И одной из важных особенностей вот этих проявлений является возникновение их по ночам или ранним утром. Ну, это такой классический вариант, хотя, безусловно, вариации не обязательно, значит, объясняют и определяют именно вот ночной характер. Но ночной характер является наиболее таким типичным и классическим симптомом при данном заболевании. В отношении причинных факторов, которые приводят к развитию бронхиальной астмы, выделяя так называемые внутренние факторы и внешние факторы. Внутренние факторы – это определенные наследственности, гены, предрасполагающие к аллергической реакции и предрасполагающие к бронхиальной гиперреактивности, то есть к повышенной реакции бронхов на различные раздражители как таковые. Это важный вопрос, который мы с вами должны понять. Генетическая предрасположенность, то есть наследственная предрасположенность к тем или иным аллергическим реакциям. Что такое аллергическая реакция? Аллергическая реакция – это патологическая реакция в организме, которая включает в себя несколько этапов. Первый этап – это проникновение так называемого аллергена в организм человека. Аллергеном, по сути своей, может быть любой, ну, любой белок, любое вещество, которое проникает в организм или при вдыхании, ну, допустим, пыльца, растений, да, типичный пример вдыхания аллергена. Или аллергеном может быть любой компонент пищи. Яичный белок, допустим, белок, содержащийся в животных продуктах, в рыбе, в курице, в мясе. И наследственность – это первый этап проникновения аллергена. Когда аллерген проникает в организм, он приводит к такой специфической реакции организма, так называемой сенсибилизации, то есть реакции накопления ответа. После повторных проникновений аллергена в организм иммунная система организма из-за определенной наследственной предрасположенности этот чужеродный белок распознает и выделяет, значит, в ответ на него определенные защитные факторы. Эти защитные факторы сопровождаются выбросом, ну, скажем, так сказать, огромного количества веществ, в первую очередь гистамина, ответственного за высыпание на коже, отек бронхов, за ряд других процессов, которые сопровождают аллергические реакции. Ну, немножко сложная достаточно схема для такого первичного понимания, но в упрощенном варианте достаточно запомнить, что предрасположенность к аллергии, она кроется в наследственной информации человека. Причем аллергологи утверждают, что людей, не имеющих аллергии, не существует. Просто человек до поры до времени не встречается с тем или иным аллергеном. Хотя, безусловно, аллергические реакции встречаются не у 100% людей, но, в общем, достаточно у большого количества людей. И как раз вот то, что человек живет в городе, он встречается с большим количеством так называемых веществ, которые могут выступать в качестве пускового звена аллергической реакции. Вообще, сейчас ведь такой эра и эпоха, скажем так, синтетических материалов, лаки, краски, пластмассы, искусственные материалы, в общем, пищевая промышленность в этом плане тоже, к сожалению, помогает, создавая сложные продукты, такие субпродукты, состоящие из разных компонентов как таковых. Раньше все-таки ведь в эпоху формирования человека не было такого контакта с огромным количеством, в общем, разнообразных по химическому строению веществ, аллергенов так называемых. Вот. И внутренний фактор номер один – это наследственная предрасположенность. Отсюда очень часто бывает дискуссия и вывод, когда человек, вот у него развивается аллергическая реакция или бронхиальная астма, классический вариант, допустим, лет в 30-40, иногда позже, и он, когда ему говоришь и рассказывает врачу о наследственности, говорит, ну я ведь до 40 лет дожил как-то, вот не было же никакого-то вот реакции, а вы говорите наследственность. Это еще один очень важный, так сказать, момент, который не совсем прост для обычного понимания. Наследственная реакция, она может формироваться очень долгое время, реализовываться, правильнее сказать, очень долгое время, и открываться или возникать, и не обязательно с детства, с ранних лет, может возникнуть в любом возрасте. Или человек не встречался с аллергеном там, до этого периода. Или если встречался, не было, допустим, дополнительных каких-то факторов риска, которые и при взаимодействии сформировали такую реакцию. Но вывод чаще всего очень важный. Если аллергическая реакция случилась, то она уже, скорее всего, в подавляющем большинстве будет повторяться при встрече с аллергеном. И поэтому просто-напросто избавиться от аллергической реакции без лечения не получается. Нужно лечение, нужна специальная медицинская система помощи для борьбы вот именно с этой реакцией как таковой. Второй внутренний фактор, помимо наследственности, который предрасполагает бронхиальной астмы, это избыточная масса тела и ожирение. У людей с избыточной массой тела и ожирением риск развития бронхиальной астмы значительно выше. Ну и еще один фактор – это пол. Отмечено, что вот у мужчин в детском возрасте, а у женщин в зрелом возрасте наблюдаются как раз пики заболеваемости бронхиальной астмы. Поэтому, конечно же, нужно обращать внимание на эти данные для анализа и постановки диагноза. Вторая большая группа факторов, которые приводят к бронхиальной астме, это, значит, так называемые внешние факторы. Внешние факторы – это сами по себе аллергены, которые мы разобрали с вами в упрощенном анализе аллергической реакции. То есть это вещества, которые вызывают аллергию, аллергены. Вот. И если более подробно, то наиболее частыми аллергенами, конечно же, являются клещи домашней пыли. Это самый частый аллерген для людей, страдающих бронхиальной астмой. Ну, пыль, к сожалению, это неизбежная составляющая формирования в жилье человека, особенно когда экология, в общем, несколько нарушена, не проводится достаточно интенсивно и качественно, и часто уборка в помещении, накапливаются клещи домашней пыли, и при вдыхании их с течением времени они могут выступать аллергенами и вызывать вот реакцию за счет такого накопления как такового. Второе по частоте аллергены, которые чаще всего приводят к бронхиальной астме, это шерсть домашних животных. Это всегда такая достаточно большая и сложная трагедия. У человека с бронхиальной астмой узнать, что его любимый питомец, кошка или собака, является фактором, который приводит к бронхиальной астме. Многие не верят, сопротивляются этому знанию, даже если диагноз поставлен и установлена эта ситуация, продолжают контактировать с животным. Ну, это все приводит только к тому, что заболевание рецидивирует, то есть повторяется, но, к сожалению, может прогрессировать, и здесь рано или поздно приходится принимать, в общем, ситуацию с точки зрения вывода и решения. Если доказано, что шерсть домашних животных является фактором, вызывающим бронхиальную астму, то контакт с животным, конечно же, является провоцирующим моментом, а избегание контакта – это основным фактором профилактики обострения. Также к аллергенам могут относиться, значит, грибы, в том числе плесневые, дрожжевые, которые при недостаточно правильной организации экологии жилья могут формироваться в помещении из-за сырости, из-за повышенной влажности в помещении. Пыльца растений, которую мы отметили с вами как пример аллергенов и пример формирования бронхиальной астмы сезонной. И у людей, страдающих бронхиальной астмой, при контакте с пыльцой растений обязательно при встрече с пульмонологом разрабатывается специальная программа, в которой пациент предупреждается, что да, вот у вас, допустим, на цветение трав или, вот, допустим, на березу, при цветении березы бронхиальная астма, составляется календарь, и пациенту дается календарь вот цветения тех или иных трав, значит, или других каких-то растений, и предупреждается, что вот в этот период, допустим, значит, конец мая или начало июня, середина июля, вы должны совершенно четко лечение проводить интенсивно для того, чтобы вот этих обострений не было. То есть это знание очень важное для составления программы по ведению бронхиальной астмы. Вирусные инфекции, к сожалению, очень часто провоцируют обострение, ухудшение бронхиальной астмы. Но здесь может быть несколько коварных, значит, воздействий вирусной инфекции на организм человека. Во-первых, любая системная вирусная инфекция, в том числе и респираторные вирусы, гриппа, парагриппа, других вирусов, которые могут вызывать острые респираторные вирусные инфекции, приводит к нарушению иммунитета. А аллергическая реакция – это, собственно, есть уже измененный иммунитет. И здесь, собственно, измененный иммунитет плюс вирусно-измененный иммунитет вдвойне могут привести к провокации в самом начале или к ухудшению течения бронхиальной астмы при встрече с ней. Поэтому люди, страдающие бронхиальной астмой, конечно же, не только определенные периоды встречи с аллергенами должны переносить с очень большим вниманием и предосторожностью, но и с очень большим вниманием и предосторожностью должны переносить и быть очень внимательными в период острых респираторных вирусных инфекций. То есть, если вспышка наблюдается у вас в регионе, в районе, среди родственников, среди близких, во-первых, конечно, близкие должны быть внимательны к вашему здоровью и не, значит, переносить вирус к вам в гости. Это важно, значит, поговорили по телефону, услышали, что человек кашляет, у него температура, допустим, поставили человеку бронхиальную астму, лучше здесь все-таки деликатно сказать: давай, дорогой Иван Петрович или Мария Ивановна, перенесем встречу на период, когда ты выздоровеешь, ну или обязательно, значит, одевать маску, не стесняться, здесь здоровье очень важный момент, им не стоит рисковать. Это важный момент для того, чтобы не допустить, конечно же, серьезных провокаций в рамках обострения бронхиальной астмы. Следующий фактор внутренний, который может привести к бронхиальной астме, это, конечно же, профессиональные факторы. Очень нередко людей, работающих в запыленных помещениях, у людей, у которых в результате производства часто образуется пыль, вот именно процесс как раз вдыхания вот этой пылевой суспензии может являться фактором, провоцирующим бронхиальную астму, и поэтому работать в респираторах принципиально важно и нужно с молодых лет, если человек выбрал такую вот профессию с профессиональными факторами. Немаловажный момент, который мы неоднократно с вами проговаривали выше, влияющий как внутренний фактор на развитие бронхиальной астмы, это загрязнение воздуха внутри и снаружи помещений. Это и табачный дым, и окись, и двуокись азота, и угарный, углекислый газ, и двуокись серы, и формальдегиды различные. Поэтому нередко люди так стихийно переезжая из одного района в другой, даже выбирая район, может быть, с большей доступностью профессии, здесь больше работы, больше заводов, переезжает и сталкивается с такими ситуациями, что у него формируется, возникает или ухудшается течение бронхиальной астмы, а возможно ситуация и наоборот. Человек всю жизнь, допустим, прожил на Урале, переезжает ближе к морю, допустим, в Крым, там, в Краснодарский край, и вдруг у него, это не обязательно, конечно, ситуация, вдруг, ну, бывали такие ситуации, реакции, вдруг у него начинается вот кашель, бронхиальная астма, потому что там он встретился с теми травмами, которые не, которых не было здесь, и они спровоцировали или выявили у него как раз вот эту повышенную реактивность и определили формирование бронхиальной астмы. Поэтому очень важно, конечно же, людям с предрасположенностью к бронхиальной астме, то есть если есть наследственность у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки, у близких родственников, люди, у которых есть вот те или иные факторы риска, которые мы перечислили, очень важно, конечно, делать грамотную программу переездов, отдыха, путешествий, для того, чтобы учитывать возможность ухудшения или формирования даже факторов риска бронхиальной астмы. Пищевые продукты также относятся к факторам, которые могут спровоцировать или могут являться первопричиной развития бронхиальной астмы. Чаще всего, конечно же, вот наиболее типичная ситуация – это цитрусовые, яичный белок, рыба, вот, находятся в первых строчках, которые чаще всего провоцируют бронхиальную астму. Но, безусловно, есть такой грубый вариант выявления пищевых продуктов, которые могут провоцировать бронхиальную астму. Это наблюдать за собой, вести дневник. То есть человек употребил что-то, у него там на этот день или на следующий день возникает реакция такая достаточно типичная, да, которую мы перечислили, бронхиальную астму. Но это грубый вариант, к сожалению, чаще всего не срабатывает, потому что реакция может быть отсроченная, реакция может быть замедленная. Человек покушал, допустим, там, ананасы там, 2-3 дня назад, а у него реакция развивается чуть позже. Она не всегда так остро протекает, скажем, как аллергическая реакция на коже. Человек съел помидоры, допустим, у него аллергия на помидоры, и у него в ближайшее время формируется реакция. С бронхиальной астмой не всегда так. Может быть, и большой отсроченный период, и поэтому более тонкий и более точный аспект диагностики бронхиальной астмы – это всегда выявление аллергии и аллергенов с помощью специфических тестов по крови, так называемая аллергопанель. Ну, мы к ней вернемся еще, когда будем говорить про обследование. Но эта аллергопанель – это очень такая, значит, многострочное, многоплановое исследование, когда человеку делают тесты наиболее распространенные аллергии, аллергены пищевые, и четко выявляется по крови реакция на те или иные продукты, сочетание продуктов, и даже говорится о степени аллергической реакции, которая, конечно, помогает специфическим и точным образом понять и выявить, насколько у него есть реакция на то или иное состояние, на то или иное заболевание как таковое. Вот основные этиологические факторы. Очень важный вопрос, а работает ли один этиологический фактор, или один ли предрасполагающий фактор у человека? Ответ, что практически редко встречается пациент, у которого есть какой-то один. Как правило, это сочетание нескольких факторов. Внутренние практически обязательны, наследственность, а вот внешние факторы могут быть и профессиональные, и аллергии на цветение, и на определенные пищевые продукты, и профессиональные вредности. И, да, забыл еще отметить очень важный момент, и который мы должны понимать среди внешних факторов, это еще и реакция на лекарственные препараты. Реакция на лекарственные препараты – очень важный момент, который нельзя забывать. Среди лекарственных препаратов особняком стоят так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, в частности, таким ярким представителем группы этих препаратов является ацетилсалициловая кислота. Есть даже определенный подвид астмы, так называемая аспириновая астма, которая формируется и возникает, и обостряется именно при приеме ацетилсалициловой кислоты. Но есть еще и ряд других препаратов, такие препараты, как бета-блокаторы, применяющиеся в кардиологии, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, применяемые в кардиологии. Это препараты, которые могут или ухудшать течение астмы, или сами по себе даже быть пусковым звеном для развития бронхиальной астмы как таковой. Основные патологические процессы, которые происходят при бронхиальной астме. Мы отчасти с вами их назвали, но давайте еще раз вкратце их ступенчато назовем. Первое. У человека с определенной наследственной предрасположенностью аллергены, попадая в бронхи, вызывает там аллергическую реакцию. Причем аллергическая реакция, ну, если объяснять, она очень похожа на реакцию на коже. Ну, я думаю, большинство людей знают и видели, что такое аллергические реакции на коже, типа крапивницы. Это такие зудящиеся волдыри, красные, поднимающиеся над поверхностью кожи. Вот подобная реакция происходит в бронхах, то есть аллерген, попадая в бронхи, формирует аллергическое воспаление. Эозинофилы, специальные клетки крови, проникают в слизистую бронхов. Они приводят к выбросу большого количества веществ, отвечающих за аллергическую реакцию, в первую очередь гистамина. И это, в свою очередь, приводит к отеку бронхов, то есть сужению просвета, к гиперреактивности бронхов, то есть сужению мышечных волокон, которые регулируют просвет бронха. И в конечном итоге все это вместе приводит к так называемым бронхообструкции, то есть сужению проходимости бронхиального дерева при бронхиальной астме. То есть основной компонент, который реализуется при бронхиальной астме, это сужение бронхов. А само по себе сужение бронхов уже приводит к одышке, удушью, кашлю и ряду других симптомов, которые, в общем, важно знать как симптомы, которые сопровождают, собственно, данное заболевание. Ну, давайте все-таки еще раз для обучения с точки зрения вот обучающего мероприятия повторим, что основными клиническими симптомами, на основании которых подозревается бронхиальная астма, которая беспокоит человеку, это эпизоды отдышки. Причем отдышка при бронхиальной астме носит так называемый характер экспираторный, если перевести это на русский язык, то есть человеку тяжело выдохнуть. Вот, то есть он не может сделать эффективный выдох, так называемая отдышка экспираторная, вот такого типа является наиболее типичной при бронхиальной астме. Второй симптом, типичный для бронхиальной астмы, он может присутствовать вообще даже без отдышки, но чаще всего все-таки сопутствует другим симптомам, это кашель, приступы кашля. Приступы удушья. Удушье от одышки отличается только степенью выраженности как таковой. Когда у человека настолько дыхание, как пациенты говорят, перекрывается, что он находится в общем состоянии, конечно, таким достаточно и критическом и требующим, безусловно, медицинской помощи. Часто одним из симптомов, который сопровождает бронхиальную астму, является свистящие хрипы. За счет сужения бронхов воздух пытается пройти при интенсивном дыхании сквозь более узкие отверстия мелких бронхов, и это, естественно, приводит вот к изменению звуковых и к изменениям скорости потока и к звуковым колебаниям в виде вот свиста как такового. Ну, периодически еще отмечает симптом так называемая заложенность грудной клетки. Поэтому это тот комплекс симптомов, на который обязательно нужно обращать внимание. Еще раз повторимся. Отдышка с затрудненным выдохом, удушье, кашель, свистящие хрипы, заложенность грудной клетки, особенно если это симптомы возникают внезапно, и особенно если они проходят также внезапно, особенно если симптомы возникают в ночное время, то здесь подозрение на бронхиальную астму должно быть, конечно же, в общем, достаточно выраженным и обоснованным. Для того, чтобы диагноз ни в коем случае не пропустить, нужно обратиться к врачу, сделать специальные тесты, поставить диагноз и, собственно, начать программу по лечению как таковому. Есть некоторые особые варианты бронхиальной астмы, так называемая аспириновая бронхиальная астма, которая развивается при приеме у человека ацетилсалициловой кислоты, аспирина. Есть профессиональная бронхиальная астма, когда у человека она формируется в результате его профессиональных вредностей, которые мы с вами проговорили. Есть кашлевой вариант бронхиальной астмы, когда у человека приступы отдышки и удушья не так выражены, он на них не жалуется, и основными симптомами выступает именно такой приступообразный кашель с плохо отделяемой мокротой. И человек вот интенсивно и долго кашляет, пока у него не отойдет такая слизистая пробка, ему, в общем, не становится легче. Есть вариант так называемой астмы физического усилия. У таких пациентов часто, иногда единственной причиной возникновения симптомов является физическая активность. Здесь, конечно, очень нужно быть осторожным, не перепутать астму физического усилия со стенокардией, когда отдышка при физической нагрузке является проявлением именно спазма коронарных сосудов и симптомов, которые связаны с ухудшением кровоснабжения миокарда. Вот, поэтому очень похожие здесь могут быть состояния, но если у человека исключается стенокардия, то вот приступы именно вот возникновения удушья и отдышки при физической нагрузке могут быть вариантом бронхиальной астмы физического усилия, когда он не имеет ни аллергических реакций, а у него вот на гипервентиляцию, на повышенный поток воздуха возникает спазм. Этот вариант тоже особенно наблюдается. Ну и, наконец, в последнее время стали достаточно активно выделять так называемое сочетание бронхиальной астмы и гастроэзофагальный рефлюкс. Это очень интересное состояние, которым занимаются параллельно и пульмонологи, и гастроэнтерологи. Состояние связано с тем, что у человека бронхиальная астма формируется в ответ на хронический заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. Это люди, у которых есть приступы кашля, приступы удушья, и очень часто они сочетаются с изжогой, с отрыжкой, значит, с регургитацией, с забросом пищевого содержимого. Очень важный момент для таких пациентов, во-первых, не просто понимать, что изжога – это, так сказать, симптом, не требующий лечения, а то, что изжога – это может быть симптомом параллельного заболевания, воспаления пищевода, который провоцирует именно или является фактором риска бронхиальной астмы. И таких людей, конечно, очень грамотно и важно вести и пульмонологу, и гастроэнтерологу, и терапевту, который имеет опыт лечения и легочного, и гастроэнтерологического заболевания. Очень важно назначать препараты для лечения вот гастроэзофагального рефлюкса, то есть заброса из желудка в пищевод препаратов, которые бы снижали кислотность. Это или H2 гистаминоблокатор, или ингибиторы протонной помпы, препараты, которые на самом деле, значит, снижают выброс кислоты и препятствуют раздражению кислотой определенной рецепторной зоны и снижают риск заброса кислоты в бронхиальное дерево и снижают риск, собственно, формирования бронхиальной астмы, если такое сочетание есть. Всегда, конечно же, говоря о клинических симптомах и вариациях, важно помнить, если иногда вот пациент выслушает некоторые данные о сочетании там заболеваний легких, желудочно-кишечным трактом, и почему-то решит, что это сочетание всегда. Нет, не всегда. Это сочетание бывает нередко, но абсолютно не всегда. Если у человека есть симптомы изжоги при бронхиальной астме, на это нужно обязательно обратить внимание. Нет симптомов, то есть, в общем, здесь вероятность ассоциации этих двух заболеваний, она не является абсолютной и обязательной как таковой. Если у человека есть симптомы бронхиальной астмы, он должен пройти обследование. Из обследования очень важным является общий анализ крови с учетом количества эозинофилов. Общий анализ мокроты, в котором также посчитали бы эозинофилы как клетки, которые говорят об аллергическом воспалении как таковом. Анализ кала на яйцеглист, потому что редко, но может паразитарное заболевание быть причиной аллергической реакции и формирования бронхиальной астмы. И очень важным является определение концентрации иммуноглобулина Е. Это специальный иммуноглобулин, в организме концентрация которого резко и четко повышается при аллергической реакции. И он подтверждает на самом деле аллергический характер вот, бронхиальной астмы. Обязательными методами исследования для человека с бронхиальной астмой является исследование функции внешнего дыхания, когда человек на специальном дыхательном аппарате дышит, и у него проверяется емкость легких, прохождение, скорость прохождения воздуха по разным калибрам бронхов, скорость, пиковая скорость выдоха в различных ситуациях. Функция внешнего дыхания является методом, который обязательным является при постановке диагноза бронхиальной астмы. И вторым методом дополнительным функции внешнего дыхания является так называемая пик-флоуметрия. Это такой портативный амбулаторный аппарат, в который человек дышит, и этот аппарат определяет скорость выдоха. Это еще и обязательно не только на момент постановки диагноза, но пик-флоуметрия очень важна для человека, которому подбирается лечение. То есть он, человек должен сделать обязательно как минимум три, как минимум, а иногда и чаще по указанию врача, тестовых контрольных замера скорости выдоха по пик-флоуметру. Это такой аппарат достаточно простой. И записать это в тетрадочку, показать врачу для того, чтобы правильно были подобраны препараты. Утром, вечером, короткие, длинные и так далее и тому подобное. Значит, и очень важный аспект диагностики – это так называемая аллергопанель, когда у человека сдается кровь, исследуется кровь на различные аллергены, в том числе и к пищевым продуктам, когда четко выявлено, что да, вот у человека аллергия на рыбу, которая может и не проявляться какими-то внешними симптомами, а быть именно как раз в основе от развития таких скрытых реакций, лежащих в основе бронхиальной астмы как таковой. Ну, помимо, конечно же, флюорографии, биохимического анализа, электрокардиограммы, вот мы перечислили с вами первым темпом вот только специализированные методы исследования. Врач, конечно же, методы исследования дополняет по профилю, степени тяжести и по другим составляющим аспектам ведения пациента. Основные лечебные мероприятия при бронхиальной астме, они очень важными являются, потому что, к сожалению, повторюсь, чаще всего бронхиальная астма – это хроническое заболевание, человеку приходится жить с ней долгие годы, иногда всю жизнь, и поэтому изменение образа жизни, профиля – это очень важный компонент ведения. Тем более, что современные лечения приводят к тому, что бронхиальная астма не влияет никак на продолжительность жизни. Человек живет с ней, в общем, долго, и, смею вас уверить, при правильном выполнении медицинских рекомендаций счастливо, поэтому сам по себе диагноз не должен пугать человека, человеку просто нужно переформатировать некоторые свои принципы образа жизни и подходов к ведению этого заболевания. Лечение предусматривает, как правило, две программы. Первая программа – это так называемые базисные препараты, препараты, которые убирают воспаление из бронхов. Эти препараты нужно применять постоянно. Это так называемые различные препараты, в том числе и местные гормональные препараты, которые в ингаляциях человеку назначают и тем самым обеспечивается, во-первых, резкое снижение дозы потребности препарата, а во-вторых, доставка препарата именно в бронхи как таковые. Вот. Но помимо этого, значит, помимо противовоспалительных базисных препаратов, назначаются и так называемая ситуационная терапия. Это препараты, снимающие спазм бронхов. В первую очередь, это препараты, расширяющие бронхи, так называемые бета-адреномиметики быстрого действия, но самый простой препарат, используемый для неотложной терапии пациента с бронхиальной астмой, это сальбутамол, препарат, который быстро купирует ситуации неотложные. Как у человека, страдающего ишемической болезнью сердца, стенокардии, должен быть всегда в кармане нитроглицерин, так и для человека, страдающего бронхиальной астмой, всегда в кармане должен быть баллончик с сальбутамолом. Иногда пациенты высказывают сомнения и не хотят принимать ингаляторы. Почему-то сформировался такой страх о том, что вот начну принимать ингаляторы, привыкну, все будет плохо, это будет зависимость. Поверьте мне, это все неправильные представления. Если бронхиальная астма сформировалась, то ее надо лечить. Если человек не будет лечиться ингаляторами, то он должен будет принимать таблетки всю жизнь, а это другая доза и другие реакции, как таковые, по эффективности нисколько не лучше, иногда даже несколько уступает и хуже, чем ингаляционные препараты, потому что ингаляционные препараты обеспечивают доступ препарата именно в бронхи, прямое и минимальное по концентрации потребность в лекарственных препаратах. Вот. Плюс это считается наиболее физиологично, наиболее правильно с точки зрения процессов именно заболевания как такового, поэтому бояться ингаляторов ни в коем случае не нужно. Если диагноз поставлен, если он обоснован, если назначили ингалятор, это ситуация, которая кардинальным образом снижает негативный прогноз бронхиальной астмы на позитивный. Ведь раньше пациент, страдающий бронхиальной астмой, к сожалению, был приговорен в определенных ситуациях к прогрессированию заболевания, к ухудшению течения и к неблагоприятным исходам. Сейчас ранняя постановка диагноза приводит к тому, что да люди спортом могут заниматься, да хоть чем, какой любой физической активностью, живут долго и счастливо. И это все благодаря современным ингаляционным препаратам, которые нужно очень уважать и правильно их принимать. Одним из видов ингаляционной терапии может быть так называемая небулайзер-терапия. Эти аппараты продаются практически в каждой аптеке, небулайзер. Это препараты, которые создают так называемый туман фактически из жидкости и из лекарства. И этот туман проникает очень легко и глубоко в бронхи. И по согласованию с врачом иногда терапия, вот небулайзер-терапия, является важным аспектом лечения человека с бронхиальной астмой. Это из лекарственной терапии. Из общих мероприятий, конечно же, очень важен является режим питания. Если человек страдает избыточной массой тела, он должен похудеть. Очень важно бывает отказаться от тех продуктов, которые выявили при тестах как аллергенные от этих продуктов, ограничить свое питание на продукты, которые не вызывают аллергии, однозначно отказаться от курения. Обратить внимание на экологию жилья. Если, скажем, в помещении сырое и с плесенью, то надо, конечно, сделать ремонт и исправить эти составляющие как таковые. Там, я не знаю, разные бывают ситуации в клинической практике. Наконец, там, заняться ремонтом сырого подвала и привести в порядок и другие составляющие, которые могут влиять на влажность помещения, развитие грибка и развитие бронхиальной астмы. Очень важным является отказаться от курения. Люди, имеющие профессиональные вредности при наличии профессиональной бронхиальной астмы, должны поменять профессию, потому что эта ситуация малосовместимая, или, в общем, определиться с ситуацией выхода из этой тупиковой ситуации, когда на работе пыль вызывает у него астму, а он, в общем, страдает этим заболеванием как таковым. Очень важным является физическая активность. Для человека очень важно соблюдать режим труда и отдыха, то есть иметь качественные периоды ходьбы, если это позволяет физическая активность, возраст и физическое состояние. Одним из аспектов качественной помощи человеку называют так называемые дыхательные гимнастики. Вот, их существует очень большое количество. Они есть в открытом доступе, в интернете, в книгах как таковые. Но должен здесь сказать, что переоценивать дыхательную гимнастику ни в коем случае нельзя. К сожалению, многие люди считают, что дыхательной гимнастикой можно вылечить бронхиальную астму. Некоторые утверждают, что вылечили свою бронхиальную астму. Я, к сожалению, ну, не имею, может быть, колоссального опыта ведения пациентов с бронхиальной астмой, но работая в свое время в 33-й больнице, где центр лечения больных с бронхиальной астмой, ну, так вот не наблюдал таких пациентов, которые бы только с помощью дыхательной гимнастики вылечили свое заболевание. Это важный компонент психологической помощи, тренировки дыхательной мускулатуры, значит, помощи контроля для человека. Но честно нужно сказать, что ни одно дыхательное упражнение на современном этапе не способно заменить ингаляционную терапию для лечения бронхиальной астмы как таковой. Бывают ситуации, когда человек, скажем, переехал в другой регион, прекратил контакт с аллергеном, скажем, у него определенные травы луговые там, в определенном регионе там, страны, да, аллергия. Он переехал в другой регион, у него нет контакта с аллергеном, он занимается дыхательной гимнастикой, и вот он рассказывает, дыхательная гимнастика прошла, помогла лечению бронхиальной астмы. Поверьте мне, помогла не только и не столько дыхательная гимнастика, сколько то, что он переехал в другой регион и отказался и изолировал контакт с цветением определенных растений в том или ином регионе. Поэтому нужно быть очень деликатным к этим рассказам о, значит, дыхательной гимнастике. Но суть дыхательной гимнастики у любой состоит просто в контроле. В контроле дыхательных движений, когда человек дополнительно в течение определенного времени, в течение дня делает дыхательные упражнения, самые обычные дыхательные упражнения на регулируемый вдох и регулируемый выдох. И делает вот он с определенной частотой, позволяя вот таким образом из подсознательного контроля дыхания, когда ведь дыхание мы не контролируем с вами в обычной жизни, сознательно регулировать дыхательные движения и тем самым снижать определенные состояния, значит, вот, дезрегуляции. Особенно дыхательные упражнения помогают, конечно, при нервно-психическом компоненте формирования бронхиальной астмы, когда человек пугается в период приступа, когда человек после стресса, у него провоцируется бронхиальная астма, приступ бронхиальной астмы. Дыхательная гимнастика позволяет успокоиться, взять под контроль дыхательные движения. И легкий приступ, конечно же, легкий, наилегчайший приступ может вот на фоне этой ситуации быть или меньше, или значительно легче проходить вместе с ингаляционной терапией, дыхательным ингалятором, который купирует бронхиальный спазм. Поэтому это очень важно. Техники разные, они более подробно изложены, их по радио просто нет смысла передавать, здесь нужно показывать в разных, значит, учебниках. Даже если вы вот не имеете доступ к интернету, но у вас дети, внуки есть, вы просто запишите вот сегодня после передачи на листочке, попросите, значит, сына, попросить дочь или внучку посмотреть технику дыхания при бронхиальной астме в интернете, скачать. Они скачают вам, значит, на листочек, распечатают, вы это все прочитаете и позанимаетесь. Но все-таки я прошу вас относиться к этому с определенной долей, значит, правды, не пытаться заменить вот, дыхательной гимнастикой лекарственную терапию как таковую. На этом информация по поводу бронхиальной астмы у нас исчерпана. У нас есть два вопроса, я перехожу к ответам на вопрос. Лидия Андреевна спрашивает, вот у моей родственницы во время критических дней бывают сильные головные боли, мигрень. Какие ваши рекомендации? Лидия Андреевна, если это действительно мигрень, а мигрень – это интенсивная боль в половине головы, то есть здесь не надо перепутать разные составляющие головные боли. То есть мигрень – это боль в лобной области справа или слева. Вот. Если это мигрень, то действительно у определенного категории людей мигрень может провоцироваться недосыпанием, физической нагрузкой, определенными продуктами, в том числе и гормональными сбоями. Здесь очень важно понять, что мигрень сама по себе – это уже заболевание. И то, что это формируется в различные там, гормональные периоды жизни, это не говорит о необходимости регуляции гормонов в первую очередь. Хотя иногда при сбое цикла, при гормональных расстройствах у женщин гормональная терапия тоже применяется, и она помогает лечению мигрени. Но здесь нужно разделить два блока. Первое – сама по себе мигрень, и лечить мигрень как положено. а это специалист, который занимается головной болью, это невролог. Есть неврологи, вот они, в общем, должны поставить этот диагноз и назначить препараты. А для лечения мигрени есть препараты, которые купируют вот именно этот мигренозный приступ. Это первый момент. И второй момент, конечно же, если это связано с определенными гормональными расстройствами, пройти консультацию эндокринолога, гинеколога, сдать тесты на гормонов, и если там есть какие-то отклонения, то проводить терапию гормональную, которая вместе поможет, в общем, введению этих составляющих. Но, как правило, нужно обратить еще и на дополнительные моменты. Физическая, эмоциональная нагрузка, невысыпание, стрессы, которые требуют, конечно же, полной оценки. Поэтому мои рекомендации – это консультация невролога, консультация гинеколога-эндокринолога, значит, и параллельное ведение этого состояния с помощью вот основных аспектов ведения мигрени как таковой. И второй вопрос нам прислала Елена Николаевна из Белоярского района. Почему хрустят суставы и что нужно делать при этом? Ну, хруст суставов очень часто – это симптом так называемого деформирующего остеоартроза. То есть состояние, при котором нарушается структура хряща. Хрящ – это выстилка, которая располагается внутри сустава, и он обеспечивает скольжение сустава, изолирует костные поверхности, которые, собственно, также участвуют вот в формировании сустава. С возрастом это достаточно частая ситуация, как и деформирующий остеоартроз, который встречается чуть ли не у 100% людей после 45-50 лет как таковых. Первое, если это симптомы сопровождаются еще болью, отеком или просто хруст в суставах, то, безусловно, целесообразно пройти обследование сустава, то есть это УЗИ сустава или рентгенологическое исследование сустава для оценки, для оценки поражения хряща. Вот. И второй момент – это, как правило, составляющая из двух лечений. Первое – это так называемая лечебная физкультура, направленные на восстановление и интенсивную работу хряща. Ну, допустим, если хрустят коленные суставы, то с точки зрения лечебной физкультуры очень правильно дополнить свой образ жизни работой на велотренажере, потому что чем больше работает сустав и без нагрузки, тем для него лучше, он тем эффективнее обеспечивает работу обмена веществ в самой хрящевом суставе. Если это плечевой сустав, допустим, плавание, если другие суставы, то другие специфические программы лечебной физкультуры. И также одним из аспектов лечения является так называемый прием препаратов хондропротекторов. Это целая группа препаратов, содержащих различные составляющие вещества, такие как хондроитинсульфат или другие вещества. Но по сути своей это вещества, которые и включены в обмен веществ суставов. Не все ревматологи, если честно, с восторгом относятся к этим препаратам, потому что хондропротекторы, препараты, защищающие суставы, они требуют длительного применения, у них эффект такой медленный и накопительный. Не всегда этот эффект достаточно остро виден, и не у всех он проявляется в зависимости от степени изношенности сустава, но вместе с тем большинство все-таки специалистов-ревматологов признают их эффективность как таковых. Поэтому рекомендую лечебную физкультуру и препараты, защищающие суставы из группы хондропротекторов, которые помогут вот, питанию сустава как такового. Но если еще в суставе наблюдаются признаки воспаления, отек, покраснение, припухлость, то это, конечно же, обязательно еще и третий компонент лечения, который подбирает ревматолог с точки зрения снятия воспаления в суставах. Но в идеале, как мы с вами понимаем, конечно же, это разговор с ревматологом для, значит, того, чтобы более комплексно подобрать индивидуальную терапию. Спасибо вам за ваше внимание. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.